Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». У нас в гостях знаменитый ведущий BBC Сева Новгородцев. Портрет в профиль. Впервые в эфире 21 ноября 1998 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Весь выпуск посвящен шоумену, диджею, радиоведущему, голосу передачи которого знакомы российским слушателям уже лет 20 на волнах BBC. Сева Новгородцев, автор и ведущий рок-посевов и сева-оборотов. Сегодня он гость Радио Свобода. Воспоминания, картинки прошлого и настоящего. В его собственных программах на BBC он перед слушателем «Анфас». В нашей студии другой ракурс. Сева Новгородцев, портрет в профиль.
Вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В пражской студии легендарный радиоведущий передач BBC, создатель рок-посевов и сева-оборотов Сева Новгородцев. Как вы чувствуете себя на другом радио?
Неуверенно себя чувствую. Приходишь, все лица другие, коллектив другой, коридоры другие, не знаешь, куда идти. Естественно, некоторое внутреннее дрожание ощущается.
Как правило, вы берете интервью. Часто ли берут интервью у вас?
Когда я езжу в Россию с различными проектами или появляюсь там с какими-то там мелкими телевизионными штуками, то интервью целый день иногда приходится давать. Рекорд у меня, по-моему, был 14 штук в день. Так что уже начинаешь становиться себе противным уже сразу же после обеда.
Некую свою легенду о себе вы уже выучили наизусть и можете рассказывать как по накатанной.
Главная школа интервью мне преподала Маргарет Тэтчер. Она умела отвечать на вопросы, не отвечая на них. Если задает вопрос какой-то, и вопрос плоский, неинтересный, то надо все равно что-то говорить, рассказывать интересное, но не обязательно отвечать на этот вопрос. Потому что журналиста тоже надо понять. Он о человеке иногда знает, иногда нет. Иногда он подготовился и прочитал, и проработал, иногда нет. И многие журналисты приходят на интервью так называемыми холодными руками, с каким-то стандартным набором вопросов, знаете, типа творческих планов там и прочего. Поэтому совершенно к ним надо подготовиться. по-доброму относиться, а чего их там критиковать? А надо отвечать так, чтобы читать это можно было интервью, чтобы сохранялось какое-то внимание читательское.
Сева, я должен признаться, что я действительно не очень готов к интервью с вами, и тем не менее ваше имя на слуху, и более того, просто много лет назад я, сидя у себя на даче без рубашки, ел малину и слушал, что это было, севооборот или рок-посев, я сейчас с трудом уже вспоминаю. Во всяком случае, это было смешно, это было иронично, в этом был определенный стёб, тогда совсем непривычный для радиовещания, и звучавший только из ваших уст. Вот если спросить вас именно о творческих планах, но о творческих планах ретроспективно, как бы назад, давайте опрокинемся в прошлое и попробуем развернуть вашу биографию к сегодняшнему дню. С чего следует начать, вот если мы такую небольшую энциклопедическую справку будем писать, но вольным стилем изложенную? С чего следует начать, рассказывая о Севе Новгородце?
Начать надо с 54-го года. 14-летний мальчик в Эстонии выигрывает конкурс чтецов-исполнителей с монологом Хлестакова. Получает за это фарфоровую статуэтку. И в школе говорят, ну, такой актер, надо идти учиться. И вот мальчик, поверив учителям, начинает готовиться в актеры. И потом едет в Москву, поступает в Щепинское и в Щукинское училище. И, конечно, проваливается тут же на там, третьем или на втором туре.
Хлестакова распознали.
Ну, конечно, там они такое видали уже. Потом ведь школа театральная российская, она искала чистоты характера. Она искала незамутненности, потому что ставили тогда, помните, в 60-х годах всякие там, фильмы о войне. Там, или о... И им нужна была вот эта вот душевная такая непорочность. А я вот пришел уже с каким-то монологом. Потом отец у меня еврей, я смешанных кровей, потому кого там играть вообще в будущих театрах было совершенно непонятно. И, естественно, меня отсели. Я помню, что, провалив оба института, я был в страшном таком депрессированном состоянии, и мы сидели с мамой у Большого театра в скверике, и я, уставившись в пространство, просто был в полной прострации, подошел пожилой еврей, сел рядом и сказал, не глядя на нас, он сказал, в чем дело, молодой человек, он сказал, у вас в глазах грусть всей нации. И вот в то самое лето я приехал домой, отец мне сказал, ну, не вышло по-твоему, иди тогда по моим стопам. Отец у меня капитан, один из самых молодых капитанов на Балтике, вырос в Кронштадте. К тому времени он был заместитель начальника эстонского пароходства, в свое время Балтийским флотом командовал. И я поступил в морское училище адмирала Макарова, гражданскую мореходку высшую в Ленинграде, просто набрав проходной балл, как все. Учился я там более-менее прилично. Ну и сделали, конечно, еще поправку на то, что отец моряк, они любили потомственность. И вот 57-й год, интеллигентный мальчик, который толком матом не умел ругаться, получает стрижку под 2:0, его сажают на колесный пароход Иван Сусанин, по слухам, до революции бывший бардаком, и везут через Онегу и Ладогу копать картофель руками там, где живут вепсы. Деревня 11 домов, нет электричества, на праздники 11 домов выпивают ящик водки из 22 бутылок. И какая-то 80-летняя старуха беззубым ртом поет «Было время, ходил миленький жирный вечерок». А там же такой ручеек. Ну, в общем, черные бани там без дымохода, все эти дела. Я спал рядом с коровой, которая страстно вздыхала всю ночь. И руками тщетно пытался поймать душивших меня клопов. Копание картошки открыло мне очень... глаза на существовавшую тогда российскую сельскую действительность. Потому что пахали деревянным крюком такой, какой-то, даже не плугом, какой-то бараной, который, я думал, исчезла уже из сельского хозяйства с поздним средневековьем. Стояла лошадь, которая с места не двигалась, что-то ей делает. И мог ее стягать, толкать, она стояла. Потом приходила возница, из огромного кисета доставал кучу махры, сворачивал козью ножку так, что комары в радиусе 10 метров падали замертво, и говорил «Гэ!» и добавлял нецензурное слово, и лошадь шла. И вот он разрывал это бороздо, потом мы шли, курсантики, и подбирали это все руками.
Какое отношение, простите, это имело к мореходке?
Ну, нужно было тогда отрабатывать сельскохозяйственные, так сказать, вот эти барщину и оброк всем студентам.
Студенческая картошка, морковка, да?
Ну, да-да, но только она у нас поначалу затянулась там дней на 40. Нас отправили там серьезно, как бы надолго, до холодов. Я помню, мы с другим интеллигентом ленинградским Пашей Граховым шли с пашни. У меня от этой холодной земли руки растрескались вообще до самой там плоти. Кровь текла отовсюду. Мы шли измызганные в этой глине, спать там рядом с коровой в этом хлеву. И Паша, мечтательно глядя на звезды, сказал: «Хорошо бы сейчас крюшончику с бисквитиком». И вот это стало для меня как бы определяющим отношением к жизни, потому что, как бы плохо ни было, всегда надо шутить. Ну и, конечно, незабываемые там речи нашего капитана второго ранга, командира роты Суханова, которого я упоминаю, он один из моих, так сказать, литературных отцов невольно стал. Он был военным человеком, но поэтом по природе. Он мог нас выстроить весной и сказать: «Товарищи курсанты!» А как только выходило солнце, все курсанты тут же раздевались и в окнах аудитории подставляли чахлые спины первым лучам. И он, построив нас весной, сказал: «Товарищи курсанты!» — сказал: «Природа повернула на юг, и прямые солнечные лучи ударяют прямо по процессу, понятия, загорания». А зимой нам сказал: «Товарищи курсанты, зима наступает в полном порядке и прибавляет нам, соответственно, градус за градусом ниже нуля». Вот такое стремление к красивости слога, но с тех пор меня не оставляет.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Портрет в профиль. В нашей пражской студии гость из Лондона, создатель рок-посевов и севооборотов Сева Новгородцев. Рассказ, и все думаю, когда же вы скажете? Но, конечно же, давно уже началась музыка и интерес к музыке, да?
Да, к музыке у меня был интерес, потому что я в пионерские годы кончил курсы гарнистов-барабанщиков, и во всех пионерских лагерях, значит, я был гарнистом.
Это было привилегированное место?
Ну, во-первых, на линейке стоишь отдельно, не со всеми. Потом это тоже своего рода перформанс. Стоят на тебя там, смотрят 120 человек. Ты красивым жестом вздымаешь горн, губам понимаешь, что киксануть нельзя, потому что слушают как бы все вынужденно. Поднимается флаг, и ты там что-то такое на горне неуверенными губами выводишь. Так что вот такая только затравка, к сожалению, потому что музыкой я начал заниматься, в общем, довольно поздно, и из-за этого хоть и достиг некоторых результатов вполне приличных, но на тот уровень, на который бы можно было выйти, если бы я начал заниматься раньше, нет. Я помню, мальчиком просил мать, чтобы она меня отдала чему-то учиться, но так и не состоялось.
Семья не была музыкальной?
Нет, нет. Отец капитан, а мать, так сказать, просто жена там в пионерском лагере, она, наверное, калькулятором работала. Никаких музыкантов не было. Это просто не знаю откуда. Причем отец у меня был страшный шутник и любимец публики. Всегда. У него была кличка в мореходке «Рыжий», потому что он всех развлекал. И его брали в оркестр играть на треугольнике. У него, поскольку слуха не было совсем, ноль, и ритма не было, треугольник он бил не в попад. И поэтому ему дирижер всегда конкретно показывал, когда надо ударять. Я нашел, кстати, в отцовском архиве после смерти фотографии, где курсанты друг другом обменивались там памятными какими-то заметками и пожеланиями. И такая теплота, такой уровень дружбы, искренности и откровенности, которую я сейчас уже в наш циничный век совершенно нигде не могу найти. Там такая просто братская любовь людей друг к другу. И отцу там такие пожелания, такие напутствия, что просто без слез было читать невозможно.
Сева, разве вам не кажется, что и в музыке была вот эта непосредственность, была эта наивность, да?
Конечно, конечно. Это все связано. Музыка – абстрактный такой вид искусства, который, правда, вот, ощущаешь сразу в музыканте.
А, кстати, что слушали в «Мореходке»?
Ну, мы все были закоренелые джазисты. Мы слушали, так сказать, религиозно, да, как проповедь церковную, каждый вечер Виллис Кановер роскошным басом из Америки объявлял название оркестров. Как мы сейчас понимаем, он нам не сообщал ничего, но в этом была такая магия. Он мог просто сказать «Count Basie». И мы все «Count Basie». Каждый вечер, час джаза был, там, по-моему, около 12 часов ночи, и мы знали о джазе. Я потом уже, когда переводчиком в «Интуристе» работал, разговаривал со всякими американцами, они удивлялись, что мы как бы знали о джазе в больших подробностях, чем они. Но для нас это был образ жизни, это для нас был выход какой-то виртуальный, как сейчас говорят, из той действительности.
Как вы это ловили?
Ну, какие-то спидолы там у всех были, не знаю. Ну, курсанты потом, народ такой талантливый, особенно в музводе собрались люди, там что-то такое уже было собрано. Какой-то приемник был где-то спрятан. Так что мы слушали каждый вечер. Я сейчас вспоминаю просто вот картинку, музвод, один из кубриков, и приемник звучит, и мы все слушаем.
Старпом или вообще начальство как относилось к этой, так сказать,
да,
оппозиционности?
Музвод была, в общем, вольница, потому что на нас не распространялись ни поверки, ни вся эта дисциплина, и мы вечерами могли ходить куда хотели, и нас время от времени там приходила какая-то комиссия, чистила там, если надо, делала втык дяде Коле, нашему капельмейстеру, но в общем и целом все понимали, что если люди что-то делают для училища, повышенной способности и таланта публика, который и учится, и играет, нас оставляли в покое. И это меня спасло, потому что я бы, наверное, не доучился.
Все, кто слушали тогда джаз, параллельно с вами, пятидесятники, да, так сказать, говорят о джазе как о стиле жизни. У вас тоже было, вот, так сказать, мировоззрение блюз такое?
Блюз пришел позже. Мы, собственно, слушали еще там всяких поздних там Чарли Паркеров и такую музыку, которая в Америке зародилась в конце 40-х.
Слушали самую модную.
Да. Тогда, например, был модный, ныне, так сказать, известный классический композитор и дирижер Андре Превин. Но у него был тогда период джазовый. И он, предположим, блестяще играл на фортепиано в трио. Я помню, мы там слушали подряд несколько месяцев по выходным. Одна и та же пластинка крутилась. Доставали пластинки. Дело в том, что люди вокруг меня в этом музводе, многие были из английских школ. И поэтому на англо-американскую культуру они уже были навострены со школьной скамьи. И они, собственно, меня ввели во весь этот курс.
А на речь, на одежду это как-то влияло?
Да, конечно, все мы стриглись под американцев. У меня был такой крукат, такая с плоской головой сверху. Но командирам это было непонятно, это как было в рамках устава. Поэтому это не вызывало никаких нареканий. Мы все были страшные американофилы, и если в воскресенье там переодевались в штатское, рубаха должна была быть с пуговицами, обязательно с четырьмя дырками. Потому что две дырки, это было производство советского сектора, и с двумя дырками, если была на рубахе пуговица, ты с этим человеком даже и разговаривать бы не стал. Потому что он уже явно из другой культурной прослойки, и он не наш. Там была знаковая система на тончайших совершенно датчиках построена. И мы жили своей такой внутренней жизнью. И эта жизнь, собственно, и определила потом очень-очень многих людей, которые стали потом известными джазменами, и которые продолжили, так сказать, вот эту эстафету и вели борьбу за свое там право эстетического самовыражения с советской властью. И я потом в этом был вовлечен на долгие-долгие годы.
Ну что же, сам джаз или вообще музыка, или запрещенная музыка, или вот это вот странный клан, это вот группа людей, которые знают некую свою тайну и общаются на своем мета-языке, да, как это говорят, это определяет будущую жизнь, это определяет натуру, это определяет судьбу или
да.
нет?
Многие вещи, которые сейчас кажутся смешными и совершенно, так сказать, мизерными и неинтересными, тогда имели какую-то монументальную совершенно знаковость. Скажем, 48 или 49 год. Это мне уже рассказывали музыканты предыдущего поколения. Ленинградский театр эстрады. Оркестр эстрадный под управлением Батхина. В первом ряду сидят кларнетисты и флейтисты, и стоят саксофоны, но на них до 49 года играть было нельзя, потому что считался саксофон буржуазным инструментом, и всякие были поговорки, типа «от саксофона до финского ножа один шаг» и так далее. Но это еще был жив Сталин, и с этими вещами не шутили. И вот Батхин на одну композицию каким-то образом пробивает себе разрешение использовать саксофон. И вот в театре первый альтист встает и что-то просто играет на саксофоне. Народ, как сейчас говорят, в шоке, в отпаде. Звук от саксофона, эти волшебные обертона, которых раньше не было слышно, повергают всех в совершенно какое-то экстатическое состояние. Мало нужно было людям.
Сева Новгородцев. Портрет в профиль.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». У нас в гостях знаменитый ведущий BBC Сева Новгородцев. Портрет в профиль. Впервые в эфире 21 ноября 1998 года. Thank you.
студии гость из Лондона, знакомый нескольким поколениям слушателей, автор и создатель рок-посевов и севооборотов. Сева Новгородцев. Портрет в профиль.
Кто-нибудь когда-нибудь напишет историю этого периода, потому что очень много известных джазовых коллективов были либо сформированы, и многие джазовые музыканты погибли там и исчезли при невыясненных обстоятельствах. Вообще была такая двойственная система, при которой джазисты доказывали, что как бы джаз родился в Одессе, и все, что наше доморощенное. И из-за границы информации никакой не поступало. Если вы, скажем, проанализируете песни Дунаевского, периода там 30-х годов. Дунаевский тогда очень много заимствовал из американских мюзиклов. Но России это было невдомёк, потому что «Короткую волну» никто не слушал, это было запрещено. У меня был случай из архива, мне принесли бумажку из Института Герцена. В 37-м году доцент германской кафедры был арестован за слушание радио на немецком языке. То есть, ну, сами понимаете, какая была атмосфера. И люди уровня Дунаевского могли спокойно слушать и заимствовать, не боясь никаких последствий. Есть замечательная история с маршем «Все выше и выше». Мне удалось раскопать оригинал и сыграть, и он вызвал в свое время колоссальный шок на просторах Отечества. Я помню еще со своих духовых времен, мне рассказывали старожилы, что перед войной марш «Все выше и выше» был запрещен к исполнению на несколько лет, а сам композитор Юлий Хайт был арестован и расстрелян. И только случай помог мне все раскопать. Мне позвонили из английского BBC и попросили какую-то музыку, чтобы прокомментировать, скажем, за кадром «День авиации». И я им сказал, что, конечно, «Все выше и выше». Они меня попросили по телефону напеть. И продюсер с той стороны сказал: «Вы знаете, это мне напоминает какую-то нацистскую песню». Ну, я тогда пошел в немецкую секцию у нас, напел им эти песни. Они говорят: «Да-да, это Хорст Вессельлид». Отослали меня в библиотеку. И я нашел оригинал. Очень все похоже. В припеве они тоже поют «Унсхер, все выше и выше и выше». И когда я передал оригинал, то возникла, во-первых, с одной стороны, шок, с другой стороны, страшная волна протеста патриотов, которые сказали: «Это не мы у них, это они у нас украли». И Леонид Владимирович, мой коллега, мне помог в этом смысле, потому что он вспомнил, что в раннем варианте песни звучал так: «Все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит победа, спокойствие наших границ». Это совершенно не свойственно песенной лексики нашей, какие-то выкрики в сторону «победа». А в немецком варианте это был «Хайль Гитлер». Когда они делали кальку с немецкого, этого «Хайль Гитлера» надо было чем-то заполнить, они вставили «победа». В поздних исполнениях эта победа исчезла. Таким образом, мне удалось доказать, что не они у нас, с кем мы у них все выше и выше стянули. И сейчас, когда он является официальным маршем военно-воздушных сил, неплохо бы об этом помнить.
Сева, скажите, но ведь не все молодость отрицает, она что-то берет из прошлого. Были какие-то вещи, которые признавались вашим поколением из, так сказать, музыкально более старшего?
Поначалу, видимо, нет, потому что для того, чтобы строить что-то свое новое, нужно было полностью все отрицать. Но по самой структуре жизни мы были завязаны на это старшее поколение. Скажем, наш капельмейстер дядя Коля, который терпел наши все выходки, потому что понимал, что ребятам надо дать волю, иначе ничего хорошего не создашь. Он из духовиков был, но он вынужден был руководить также и джазом, идя у нас на поводу. И мы вот на это старое поколение, на этих музыкантов, были конкретным образом совершенно завязаны. Мы существовали очень хорошо. И дядя Коля, когда у нас оркестр звучал хорошо, он был очень доволен, сиял своей беззубой улыбкой. И на танцах в то время, если публике что-то нравилось, они хлопали, и этот номер повторялся. И у дяди Коли был коронный номер. Мы сыграем какой-нибудь фокстрот, публика хлопает, ну, как-то жидковато. Дядя Коля подходил к микрофону и говорил: «Оркестру непонятно!» Кокетливо. Когда народ хлопал сильнее, мы играли это снова. У меня есть фотографии там 59-60-х годов. Курсантики сидят со всякими этими саксофонами. Очень все красиво. Ну и потом мы же исполняли такие симбиозные вещи. Дунаевского там всякие парафразы. То есть там такой советско-патриотический элемент все равно присутствовал. Все прятались. Все должны были, так сказать, что-то такое, какую-то дань давать. И потом более поздний мой период, когда я играл в оркестре Вайнштейна ленинградском, там тоже был обязательный репертуар, там были бальные танцы, но там была та музыка, которую мы играли, на которую люди ходили в танцевальный зал, у нас первая треть всегда стояла и слушала. Там этот самый мета-язык, эта самая культовость и таинственность, и подмигивание друг другу, они продолжали оставаться до тех пор, пока на сцену не вышел новый жанр, более опасный, а именно это был уже рок и поп-музыка. Он был более опасный тем, что он был связан со словом, он был связан с полным самовыражением, там, включая и телесные движения на сцене. И когда уже пошел русский рок с отечественным, с родным языком, с поэтическим мышлением, которое люди выплескивали на слушателя, тут уж, конечно, власти взялись за это, а джаз постепенно оставили в покое.
Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Музыка, молодость, поколение. Сева Новгородцев. Портрет в профиль.
Музыкантская профессия позволила мне не соприкасаться ни с советской властью, или соприкасаться с ней минимально. И она меня окунула в тот вольный такой образ мышления, который есть только у музыкантов. В каком-то фильме, я помню, муж приходит и застает жену с мужчиной. Он говорит: «Ты с мужчиной?» Она говорит: «Мила, какой ты мужчина? Это музыкант». И вот в этом замечании есть что-то. Потому что если есть люди, у которых есть замыкание на какое-то таинственное внутреннее женское начало, так их надо искать прежде всего у музыкантов, потому что они играют, так сказать, эмоции души, да? Это бессловесное абстрактное искусство, и если у тебя внутри чувств нет, ты их никогда не выразишь. И их не только нужно выражать, и не стыдиться этого. Поэтому я их искренне всегда любил и буду любить, и, в принципе, как бы музыкантом, хоть я и не играю уже, не перестаешь быть уже никогда. И это мне позволило сохранить относительную незамутненность собственного сознания, чуть-чуть развиться как личность. А главное, музыкант, находясь на гастролях, он 24 часа в окопах. Он друг друга должен поддерживать юмором, там, шутками и так далее. И складывается определенный такой набор какого-то фольклора, окрашенного теплом, на котором я потом долгие годы работал. Этим определяется все скромное, что мне удалось добиться.
Сева, какие фигуры из вашего окружения произвели на вас наибольшее впечатление в те годы?
Ну, по музыке было два джазовых музыканта. Это Давид Голощекин, который играет до сих пор, и был совершенно гениальный человек Роман Кунцман. Я этих двух людей называю потому, что когда стоял ты в оркестре рядом с ними и играл, тебя омывал поток музыкальных идей. То есть было непонятно, откуда из человека это берется. Невозможно было предугадать, что он сыграет в следующий момент. Знаете, как говорят, вот к картине подошел, человек критикует, а ему говорят: «Ты так можешь?» Он говорит: «Не могу». «Ну, чего ж тогда критикуешь?» Но тут было совершенно непонятно, откуда все это берется. Вот эти два человека произвели на меня впечатление из джазового периода. А когда я уже там был руководителем «Добрых молодцев», работал в Росконцерте, то многие нынешние знаменитости, так сказать, ходили тогда молодыми. Скажем, ко мне по распределению попала Жанна Бичевская из училища там эстрады и цирка. У нас тогда молодой Юра Антонов работал, потом впоследствии известнейший певец. И, ну, там всякие публика, которые, не, может быть, не такие известные. Владимир Шафранов, пианист, который сейчас в Нью-Йорке играет на передаче «Улица Сезам», скажем, был у нас. И какая-то такая обойма людей, разошедшихся, потом разъехавшихся по всему миру, которых я вспоминаю с большим теплом, потому что та казацкая вольница, та запорожская сечь, которая существовала внутри оркестров и внутри ансамблей, не подчиненная никому и ничему, она помогла сохранить душу, так сказать, сердце, независимость мышления, собственную личность. И этому периоду я
искренне благодарен. Ну, кроме того, среди джазовых музыкантов надо назвать Геннадия Гольштейна, который до сих пор живет и здравствует в Ленинграде. Он заложил основу моего, кроме всего прочего, вегетарианства. Он меня сформировал как личность. У него я впервые увидел книжку под названием «Я никого не ем» с восклицательным знаком.
Сева, скажите, пожалуйста, были как-то противопоставлены города Москва и Ленинград в то время?
В смысле джаза совершенно точно. В Ленинграде мы считали всегда, что стилистически он чище, что там не было заражено ничто вот этой номенклатурностью. В Москве успех, к сожалению, манил музыкантов явно. Если ты хотел делать какую-то карьеру, ты мог пойти на небольшие компромиссы. Вот это, с нашей точки зрения, была разница между Москвой и Ленинградом. Хотя в Москве было много замечательнейших музыкантов. Но нам всегда казалось, что Питер со своей чистой архитектурой, со своим как бы готовностью не добиться ничего в смысле карьерном в жизни, только сохраняя честность жанру, Питер был, конечно, прозрачнее, он был чище.
А вот какую мелодию вам в те годы мечталось сыграть? Вот сыграть, и можно умереть.
Есть у меня такая мелодия, но мы ее сегодня, к сожалению, сыграть не можем. Был такой ноктюрн Гарлем, от которого у меня все млело просто. Я просто млел, как юная девушка при виде знаменитого оперного певца.
Правильно, вы были музыкант, вы да. Были не мужчина.
Конечно, да-да. Выходил, когда у нас там на танцах играл оркестр, выходил с альтом человек вперед, и меня там все прямо внутри обмирало. И эту мелодию, да, я хотел сыграть, но я был тенор-саксофонистом, и потом как бы увлечение вот этой красотой мелодии прошло, там были уже другие задачи жанра, там уже была другая философия, я увлекся там Колтрейном и людьми более высокого класса, людьми, которые в музыку привносили некую космическую философию, некий элемент вечности. То есть это уже была не просто развлекательная музыка, не просто танцы. И я уже там к 26-27 годам стоял по 4 часа в день, дул в саксофон свой в углу, разрабатывал там разные какие-то тонкости музыкальных ладов и концепций, гармонические последовательности, охотился за какими-то особыми мундштуками, потому что для музыканта звук — это все. Ну и началась обычная наша такая уже музыкантские внутренние поиски, которые только посвященным понятны.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Портрет в профиль. В нашей пражской студии гость из Лондона, создатель рок-посевов и севооборотов Сева Новгородцев. Как же получилось так, что вы очутились в Англии?
Я всю жизнь пытался уйти от системы методом перемещения, так сказать, в боковые профессии. Из моряков в джазмены, и все как бы дальше и дальше. Но выяснилось, что если ты играешь в успешном оркестре, последний там мой вокально-инструментальный ансамбль были «Добрые молодцы», то ты неизбежно замешан на чиновников от культуры высокого уровня. И борьба там все время шла не на жизнь, а на смерть. Я помню, в 1972 году мы сдавали 11 худсоветов, никак было на сцену не выйти. Что я пережил, рассказать трудно. Мы жили в Москве, в гостинице «Россия», потому что Росконцерт за нас платил, но есть было совершенно нечего. Я помню, тот же Саша Морозов в день съедал пакеты сухого супа и французскую булочку, и все, и ждал потом до следующего дня. Вот. Но отвлечься, если от этого, от всего, то мой уход от системы, в конце концов, зашел в тупик. Моя последняя работа была в садах и парках города Пушкина, где чудом было штатное расписание для небольшого оркестра. И это место передавали бережно из рук в руки, потому что там не было репертуарного контроля. У меня тогда был принцип в жизни как-нибудь до пенсии перебиться. Я хотел как таракан забиться в щель и как-то досидеть, может быть. Но судьба распорядилась. У меня еще такие были семейные обстоятельства. Я с женой развелся, опять женился и хотел семью склеить. Она хотела уехать. И вот этим рычагом меня немножко так додавили. Я уезжал за границу с чистого азарта. Мне было все равно. Мне было интересно, как развернется жизнь дальше. За границей я был штурманом. Я знал, что ждать там особенно мне нечего. И я, так сказать, с открытым забралом, со счастливой дурацкой улыбкой ехал. И мне начало вести там с самого начала. Мы приехали в Италию на житье. Меня агентство иммигрантское готовило куда-то там в Канаду. Вполне мог бы сейчас быть каким-нибудь лоцманом на Гудзоне. И вдруг однажды появляется мужчина в белом драповом пальто. И моей жене говорит: «Галя, а что ты тут делаешь?» Ну, я узнал по институту Герцена. А потом, когда меня увидел вообще, потому что он был любитель джаза и знал меня очень хорошо как музыканта, это был Алексей Леонидов с BBC, который приехал почему-то случайно в этот момент встречать мать свою в Рим. И он меня сагитировал. Я сдал экзамены, поступил на общем основании на BBC туда, обычным радиовещателем, там, новости переводить и прочее. Но поскольку у меня был такой багаж биографический, они там месяца через три, по-английски, тихо посовещавшись, предложили мне... Значит, там раз в две недели что-то делать.
Чья идея была программа «Рок-посевы»?
Она началась скромно, как программа поп-музыки, там, BBC. Но мы сначала делали вдвоем, был такой Сэм Джонс, народный герой. Но Сэм Джонс тогда решил стать миллионером, уехать к дяде в Америку и заниматься, значит, недвижимостью. Мне передача осталась таким образом. Вот с 9 июня 77-го она так вот и выходит. А потом уже народ придумал всякие названия. Это в «Набережных Челны» какой-то фан придумал название, и с его разрешения. Ну, фольклор не перешибешь, потому что у народа мудрости побольше. Можешь выдумывать сколько угодно, до синей жилки на лбу, но народное творчество, оно остается.
А «Севооборот»?
«Севооборот» это придумал я, у меня была кличка пионерская такая. Потому что вы же знаете ту реальность тех дней. Без конца идут какие-то сельскохозяйственные новости по радио и телевидению. Все эти центнеры с гектара, все эти торфоперегнойные горшочки и все это поднятие зяби. И народ, просто спасаясь от этого безумия, шутил над этими как-то словами. И когда пионеры узнали, что я Сева, тут же мне прилепили «Севооборот». Ну, время прошло, это как бы забылось. А в новом контексте мы изменили написание слова, изменив «Сево» на «Сева». И у нас даже символика такая, скажем, на тетради для прописи. Кто-то красиво вывел слово «севооборот», и учитель зачеркнул «о» и написал сверху «а» красным карандашом, потому что как бы другое теперь уже слово. И это слово вошло в такой наш мелкий народный наш этот фольклор, потому что народ уже называет эти передачи оборотами. Был оборот с таким-то, оборот с таким-то. Потому что понятно, что ведущие сидят на одном месте уже много лет, а гости приходят и уходят, то есть там есть какой-то сельскохозяйственный оборот культур.
Сева, скажите, пожалуйста, насколько действительно есть обратная связь со слушателем, насколько она в редакционных, режиссерских, содержательных смыслах и целях придумывается?
У меня был единственный случай в биографии. Я учился в 10 классе, мне пришло по цепочке письмо от девушки, которая мне писала как девушке тоже почему-то. Меня очень интересовали глубины дамской психологии тогда, естественно, мне было 17 лет, и я ей ответил как девушка тоже. Одно письмо написал, два, но на третьем письме я споткнулся, потому что материала уже стало не хватать, что невозможно дальше было притворяться. И тут я понял, что сочинять письма за других совершенно невозможно. С тех пор я писем за других людей не сочиняю. Первая передача по письмам, по-моему, вышла в 79 году. Тогда перлюстраторы пропускали определенную часть писем умышленно, для того, чтобы этот процесс как-то отслеживать.
Да, потому что это очень удивляло, честно говоря, слушателей, вот меня, например. Все-таки это производило впечатление чего-то выдуманного. Как это так советские люди пишут на западное радио?
Ну, там у нас были всякие разные кодовые системы, скажем, например... Была массированная кампания в «Комсомольской правде», было опубликовано открытое письмо американскому президенту. И там газета напечатала такую рукописную такую иконку, где уже было написано: «Американский президент, мы протестуем против крылатых ракет», там тарабара на английском. И нужно было только вырезать эту открытку, подписать ее и послать в Америку. Ну, тут же, конечно, 14-летний какой-то паренек быстро сообразил, скопировал эту открытку один в один. Она начиналась «Dear Mr. President», и потом писал латинью, латиницей. «Сева там, все в порядке, сыграем там то-то, то-то. Эта мода была подхвачена и потом очень быстро развелась. А ведь психология перлюстратора в тот момент, он если видит открытку, которая уже как бы апробирована, то он ее просто кидает уже в кучу на пропуск. Вот таким образом многим удалось пробиться. Ну, у нас с ними там были свои игры. Через третьи страны письма шли, там, с Аказиями, там, с моряками, там, через бутылку в море. Там. Народ был вовлечен в такое в полузапретное. Но потом, встретившись с людьми, я увидел много пострадавших. Скажем, в Киеве я был на днях в Великобритании. Ко мне подошел человек и сказал, вы знаете, вот я написал письмо, у меня были неприятности с Комитетом госбезопасности, и я сидел там полтора года. Я стал перед ним извиняться, и выражать сожаление. Он говорит, не надо, нет. Я, говорит, уезжаю в Америку на следующей неделе, мне дали статус наибольшего благоприятствования. Именно поэтому. Такие были истории. Но я знаю художников некоторых, которые пострадали, вынуждены были служить там непонятно на каких-то Тихоокеанских островах, на сопках. Это, к сожалению, издержки процесса и часть легенды того периода, который уже остался позади, который мы все прожили.
Скажите, Сева, какую музыку вы исполните нам в конце передачи?
Хотелось бы исполнить что-то авторское. Это группа «Икарус», и песню, которую я для них написал, и слова, и, там, и даже музыку, в которой играю соло на саксофоне. Она называется... Конечно, я сейчас название забыл. Она называется «State of Mind», то есть состояние разума, состояние ума. И в ней поется, что если ты считаешь себя побежденным, так ты уже и побежден. Если ты считаешь, что ты проиграл, так ты уже и проиграл. И что уверенность и победа начинается в середине человека, в голове, в сознании.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Поверх барьеров». У нас в гостях был Сева Новгородцев. Режиссер передачи Марина Смирнова, вел Иван Толстой. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. у Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям? понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».